Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». «Маус» – легендарный графический роман или комикс о Холокосте американского художника Арта Шпигельмана выходит по-русски. Во многих странах он стал и предметом споров и скандалов, и той книгой, по которой дети в школе изучают историю Второй мировой войны. Можно ли говорить столь несерьезным образом, ну, в кавычках несерьезным образом, в столь развлекательной форме о такой трагической вещи, как Холокост? Это было предметом споров в разных странах, как и множество еще споров было вокруг этой книги, о которых мы сегодня будем говорить с главным редактором издательства «Корпус» Варварой Горностаевой, который, собственно, эту книгу представляет на ярмарке «Нонфикшн», с переводчиком текста Василием Шевченко, совладельцем магазина комиксов «Чук и Гек», и с Юрием Сапрыкиным, главным редактором издания «Афиша «Воздух». За «Маусом» стоит, ну, определенная даже легенда уже, можно сказать, хотя для России это, конечно, даже немножко неудобно, что так поздно выходит эта книга. И я ожидала, что это будет, в общем, такое серьезное, тяжелое чтение. Отчасти так и есть. Но я не ожидала, что в этой книге будет столько смешного. Что для вас было неожиданным или эмоциональным каким-то пунктом в ваших отношениях с этим текстом, с этим рисунком, Варвара?
Есть такие книги, про которые не надо думать. Это большой такой подарок и помощь любому издателю, потому что обычно ты берешь книгу в руки и начинаешь рассуждать. Аудитория, мужчины, женщины, возы, вот это вот весь этот ужас, значит, пойдет, не пойдет. А есть книжки, про которые ты вообще ничего не думаешь. Ты просто ее берешь и понимаешь, что ты должен ее сделать. Ну, вот просто вот ее надо сделать, независимо ни от чего. Это вот ярчайший пример такой книги. Мы ее заказали у агентов, она пришла, мы ее передавали из рук в руки. Вот один единственный экземпляр, который у нас был, думали об этом.
Вслух. По-английски она вам досталась?
Да, конечно. Угу. Мы вообще не обсуждали комикс, уместно, неуместно. Мы просто как говорили, кто, когда, чего. Вот мы как-то сразу работали с ней. Работали. Мы сразу подумали, кто будет редактор, редактор придумал, кто будет переводчик. В общем, как-то вот оно завертелось сразу. Проблема просто в том, что в России не просто позже всех. В России отсутствует все. В России нет, да простит меня Вася, все-таки культура как бы и традиция комикса отсутствует. Те, кто знает, тот знает. Кто-то энтузиастически открывает прекрасный магазин, в который идет эта просто постоянная тропа тех, кто понимает и любит. Но ну, есть какие-то совсем... Детские представления о комиксах, да, то, что читают наши дети, вытирают друг друга из рук совсем в каком-то... Но вот так, такого нет. И не
но
было.
Но даже человек, который делал леттеринг к этому проекту, я Захара Ящина имею в виду, сказал, что у него в молодости тоже было представление о комиксе как абсолютно детской вещи. И Маус просто перевернул свое время представление о том, что такое комикс.
Ну да. И разговор, собственно, а дальше и разговор о том, чему посвящена книга, у нас тоже как-то происходит совсем не так, как в других странах. Разговор о Холокосте и книги, посвященные этому, и вообще какое-то осознание этого, оно происходит совсем иначе. Ну, то есть мы из этого ряда совсем выбились, Варь, и поэтому мы последние.
К этому чуть-чуть вернуться позже, а сейчас все-таки начать с определенной эмоции, которая у вас с этой книгой связана. Вы сейчас сказали о своей издательской эмоции, а вот человеческая эмоция какая-то есть в этой связи вашей?
В книге несколько временных таких пластов. Есть, собственно, есть рассказ об истории конца 30-х и конца войны, собственно, история этого семейства. А есть история о том, как сын разговаривает с отцом, как он спрашивает его подробно о том, что происходило. И есть эти взаимоотношения отцом. Есть, собственно, персонаж, который мне вызывал наибольшую какую-то, наибольшую отклик. Этот самый Владык, который вообще, на самом деле, ужасный старик. Который чудовищно всех раздражает. Раздражает сына, который мучает свою вторую жену. Вот это очень человеческая, очень какая-то примиряющая со всем тем, что происходит, собственно, вот в самом главном этом временном отрезке. Вся эта главная история. Вот это поразительно точно и правильно включено в книжку. Вот это создает, с одной стороны, дистанцию ироническую, а с другой стороны, очень человеческий взгляд на все это. Это сразу нас приближает ко всей этой истории, дает возможность о ней разговаривать.
Здесь, наверное, мы должны сказать, что в сущности книга – это рассказ отца Шпигельмана Владыка о событиях, действительно, там, конца 30-х до конца войны.
Да. То, что происходило в Польше, собственно, в конце 30-х годов и дальше.
Спасибо, Варь. Василий Шевченко, пожалуйста.
Для меня никогда не стоял вопрос, собственно, про комикс как что-то необычное. Я как-то рос с ними рядом, читал их. Поэтому для меня сама по себе идея комикса о Холокосте, я когда-то очень давно узнал о существовании Мауса, когда впервые вообще заинтересовался, о чем они бывают. за пределами там, книжек, которые мы читали в детстве. И узнал о его существовании, как-то прочитал, может быть, не очень, он отложился в памяти лет там в 14. Прочитал
по-английски. А, читал по-английски, да?
Да, ну, mm-hmm. все это можно было достать в интернете, и сейчас можно достать точно так же, как и все остальное. Но когда как-то я уже немножко познакомился с медиумом, для меня скорее удивило, насколько Маус, он не только тематически новаторский, насколько он, как удивительно он сделан. Потому что, когда ты владеешь этим языком комикса, да, тебя открываются потрясающие возможности, потому что одновременно использование и текста, и картинки позволяет добиваться эффектов, которые ни один другой медиум, ни одна другая форма не может. И, собственно, Шпигельман делает это потрясающе, да. Там есть картинка, которая мне запомнилась, наверное, и стала первым ярким впечатлением, когда Влада к Сане во время... Они бегут из гетто, спасаются
Аня,
перед
это
его...
Жена
Влада, первая жена, которая покончила жизнь самоубийством, и, собственно, выяснение того, почему она это сделала, поиски матери, потом привели Арта и к общению с отцом. И вот они бегут, Владок с Аней бегут из гетто перед тем, как это гетто ликвидируют, и перед ними лежит как бы дорога. Дорога куда-то, дорога в никуда. И, собственно, эта дорога в комиксе, я не знаю, она... Ты понимаешь, что что-то с ней не так. И когда ты приглядываешь, ты понимаешь, что это свастика.
Это свастика.
Что эта дорога – это свастика. И вот такие вот моменты,
я помню,
да,
эту картинку.
Они тебе гораздо сильнее, может быть, грызаются в память, чем что-то другое. Ну, а со временем, да, я как бы, особенно во время перевода, какие-то эти маленькие детальки, которых ты не замечаешь, вдруг начинают тебя сильнее заедать. Точно так же первое появление свастики. Если вы замечали, что в комиксе, я прошу прощения за такой немножко культурологический экскурс. В комиксе имеет значение и размер, например, баллона. Он задает темп, он задает ритм. И начало Мауса идет очень маленькими баллонами. То есть ты читаешь это просто как бы как текст. Ты читаешь, 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 и есть первая большая как бы картинка, на которой ты делаешь паузу, естественно. Твой глаз как бы замирает и делает паузу. Что это? Это они едут в купе, и они видят деревню, над которой большой флаг со свастикой. Вот такие детали, они меня всегда как бы в Маусе и потрясали, и продолжают потрясать до сих пор.
Спасибо. Василий Шевченко, Юр Сапрыкин.
Я должен сказать, что я, кажется, застал первое такое робкое появление Мауса на русском языке, которое случилось в 93-м году, когда ныне известный музыкальный пиарщик Саша Кушнир привез в франкфуртской книжной ярмарке книжку, а его коллеги по журналу «Контркультура» Сережа Гурьев и Саша Волков как раз начинали издавать такой новый полусамиздатовский, полу уже вполне типографский журнал под названием «Пиноллер». И они, недолго думая, забабахали материал, не знаю, полос на 50, по-моему, с публикацией главы из Мауса, с интервью со Шпигельманом, с подробнейшим объяснением каких-то традиций и культурологических, так сказать, аллюзий, которые с этим комиксом связаны. В общем, примерно то же самое, что мы и наши коллеги пытаемся повторить сейчас, спустя 20 лет, да, объяснить, откуда все это взялось. И тогда, ну, как бы, 93-й год, интернета не было, а комиксов, ну, про комиксы мы читали в газете «За рубежом», что это ну, такие бывают, да.
Да,
вот,
что,
тогда
вот
это, конечно...
В рубрике, что это нужно осуждать, там, вот как-то, вот,
да.
Это не наше искусство.
Тогда, конечно, на меня это произвело сокрушительное совершенно впечатление, потому что, ну, во-первых, ну, как бы история про Холокост в картинках, понятно, первая реакция
довольно нервная,
любого неподготовленного человека. Во-вторых, ну, как бы, какая бездна, какой мир за этим, за всем стоит, мир вот именно графических романов, комиксов, каких-то попыток менять этот язык то в одну, то в другую сторону, это было совершенно потрясающе. Вот, а... Как бы понятно, что за прошедшее время вот этот шок успел пройти, и то, что сейчас меня больше всего в этой книжке трогает, это какая-то удивительно человеческая интонация. То, о чем отчасти вот Варя уже говорила, когда разговор о самой страшной трагедии 20 века ведется не на языке, ну, абстрактных понятий, да, вот есть добро, на одной стороне добро, на другой зло, на одной стороне свастика, на другой горы трупов, и не на языке даже, ну, скажем так, книжки «Банальность зла», когда тебе просто, ну, как бы подробно объясняют механику всего этого процесса. А когда ты попадаешь буквально в шкуру вот этой мыши, ты, да, и проживаешь вместе с ней ее жизнь. А когда ты проживаешь жизнь, ты же не чувствуешь, что сейчас происходит величайшая трагедия века, да? А ты просто ее проживаешь, пытаешься как-то устроиться, ну, вот здесь чуть-чуть выгадать, здесь как-то там спрятаться, здесь там отвести от родных какую-то опасность. Ну, просто пытаешься...
Схитрить
даже, да. А иногда и совершить какую-то даже подлость. А иногда заметить что-то человеческое в твоих палачах или в твоих там друзьях, которые тебя предают. В общем, это какой-то очень сложный, при всей черно-белости этого комикса, это очень как бы разноцветный, полный оттенков мир, из которого вот как бы постепенно вырастает вот эта всемирная историческая картина. И это гораздо больше, ну, как бы, это правда очень хорошо примеряется на себя, на то, как бы ты не замечая, как вот всемирно-исторических тенденций, просто проживаешь свою жизнь, решаешь какие-то мелкие повседневные задачи, а вокруг тебя в этот момент творится история. Это очень легко представить и сейчас, и про нас, и в 2013 году.
Юр Сапрыкин, большое спасибо. Я предлагаю нам посмотреть и послушать Захара Ящина, который автор, ну вот, собственно, это называется леттеринг. Человек своей рукой переписывал текст Шпигельмана. Захар, во-первых, благодаря Пинолеру узнал об этом чудесном комиксе, о Дутугу, как он сам говорил, у него были совершенно детские представления о том, что такое комикс. И, во-вторых, он говорит, Юр, примерно о том же, о чем вы, о сочувствии, о том, что герои Шпигельмана вызывают, ну, почти прямую идентификацию. Ты можешь себе представить, как ты бы себя чувствовал, вот там, убегая в тревоге, спасая своих близких. Посмотрим, послушаем, что Захар говорил по скайпу с нами.
Я слышал о Маусе из журнала «Пинолер», прочитал, точнее, в нем давным-давно. Это был, наверное, первый серьезный комикс, о котором я узнал вообще, графический роман. И поэтому, когда мне предложили сделать для него леттеринг, я был поражен, восхищен, удивлен. Я чувствовал очень большую ответственность и честь, что ко мне обратились именно с таким заказом, с такой просьбой. Вот ощущение большой ответственности, оно на протяжении всей работы меня не покидало.
Как именно Шпигельман одобрил ваше письмо, ваш так называемый леттеринг, то есть то, как вы переводили английский текст в русский шрифт?
Ну, конкретно с самим Шпигельманом лично я не говорил. Мы общались через издательство и через его секретаря, насколько я знаю. Но он смотрел на работу. И да, действительно, у него есть определенные требования, они довольно известные, для того человека, который будет осуществлять леттеринг. Его книга издана, наверное, на всех языках мира, и есть определенные сложности с тем, чтобы попасть в его стиль. Поэтому он об этом составил специальный документ, и мы его придерживались, так же, как все остальные. Я специально перед началом работы нашел в интернете примеры того, как делался леттеринг на всех остальных языках. Точно был французский, точно был немецкий. Немецкий, кстати, более аккуратный, а французский, по-моему, сделан пером, а не фломастером. И я вот, собственно, придерживался его требований.
Знали ли вы, что выход книги во многих странах был связан со скандалами?
Ну, вы, наверное, имеете в виду поляков. Да, вот про это я читал, что поляки обиделись и долгое время, по-моему, не издавали в Польше эту книгу. Но это понятно, потому что ну, он их нарисовал в виде свиней, и кому понравится, что их так изобразили. Ну, я не знаю, где в Европе свинья не ругательное слово, может быть, где-то в Азии это... Животное вызывает восхищение. А у нас оно и в Польше, наверное. Да. Но вот кроме этого я не слышал больше ни от немцев, ни от кого-то еще. Отголоски этих скандалов до меня не долетали.
Есть ли у вас любимый эпизод в комиксе «Маус»?
Насчет любимого я не знаю. Тут полюбить очень сложно. Это очень тяжелое произведение, несмотря на то, что комикс. Ну, больше всего мне, наверное, запомнилось повествование, которое идет до того, как Владок попал в, собственно, концлагерь. То есть, как они прятались, какие сложности им приходилось преодолевать, трудности и каким ухищрениям им приходилось прибегать, чтобы спастись от постоянного преследования, постоянного ожидания беды, вот этой постоянной тревоги. Это очень такое знакомое чувство, и я очень сопереживал герою в этот момент.
С какого возраста вы бы дали читать эту книгу своей дочери?
Ну, я думаю, не раньше, чем лет с 12.
Спасибо, Захар. Вот такое у нас состоялось интервью. Я напомню, что в эфире программы «Свобода в клубах» мы говорим о графическом романе Артура Шпигельмана «Маус», который выходит по-русски и на ярмарке «Нонфикшн» представлен. Ему будет посвящена еще и некоторая конференция или круглый стол. Но вот в разговоре с Захаром мы затронули пару вещей, которые меня интересуют. Варя, Шпигельман легкий человек в переговорах?
Нет, абсолютно. Ну, и, насколько я понимаю, попыток... Да, вот Вася даже, наверное, лучше знает. Попыток издать «Маус» было уже предпринято несколько. Ну,
в вернее, России именно,
вернее,
да?
Вернее, не попыток, а запросов, желаний. Почему они, я, честно говоря, просто не знаю, почему они не состоялись. Потому что я знаю, по крайней мере, двух издателей, которые очень хотели это сделать. И надо отдать им должное, когда они узнали, что в результате мы купили права на «Маус», они все равно радовались. Они говорили, ой, ну что же, почему же не нам? Нет, это как-то такое событие, которое, где бы оно, в каком бы издательстве оно ни случилось, это национальное, я бы сказала, событие. Это все было очень просто. Ну, есть агенты, мы же это все-таки как-то делаем ежедневно. Есть агенты, которые проводят переговоры сами, без всякого Шпигельмана, он просто одобряет. Он, кстати говоря, там не был секретарь, там сам Шпигельман писал комментарии к тому, что сделал Захар. Очень невероятно дружественный и просто там просил, буквально просил там какие-то палочки у буквы поправить, где-то что-то облегчить, а что-то где-то наоборот утяжелить, и вот, собственно, и все. Вот в этом он принимал участие. И он, кстати, когда мы уже подписали договор, он прислал, ну, видимо, заготовленное просто заранее письмо, направленное издателю «Мауса» в любой стране, с тем, как нужно работать со шрифтом, с леттерингом. Тоже такой очень, очень какой-то располагающий к себе. Это не инструкция, а вот именно письмо тому человеку, который будет это рисовать. Очень.
Было понятно, оно вот тоже само по себе в виде комикса.
Да, оно тоже в виде комикса.
Это не текст, это комикс. Это одна страничка, на которой он просто дает примеры того, как надо это делать и как не надо, потому что для него, как, собственно, как для человека, который в комиксы погружен, для него имеет смысл все. Пространство, которое остается вокруг этого текста, пространство между буквами. Это такие тонкие вещи, которые могут казаться со стороны, да, не такими значимыми, но когда ты понимаешь, то, что я еще раз говорил, и, видимо, я здесь про это буду больше говорить, да, про язык комикса, да, что это все влияет на, собственно, понимание, на какое-то вот впечатление от текста. И Шпигельман знает, он дает очень четкие примеры. И как он сам пишет, что, в общем, лучше всего было бы найти хорошего сидящего фальшивомонетчика, человека, который подделывает документы, и дать комикс ему. Но поскольку, наверное, в издательстве это не сможет сделать, то вот примеры того, как нужно это делать правильно.
Он даже в конце пишет, да, что я вообще пишу такой-то ручкой. Он дает марку ручки, толщину. Стержня этого самого. Очень
обстоятельно. Немножко становится похож на Владыка в эти моменты, конечно. То есть, ну, что поделать.
Но он, видимо, сам это знает, как-то все-таки обращает это в такую шутку.
Спасибо, Василий и Варвара. Юра, у вас, по-моему, тоже была, у журнала была попытка связаться со Шпигельманом, если я правильно помню.
И она состоялась.
И она состоялась. Расскажите, пожалуйста.
Интервью это брал мой коллега Гриш Пророков, который, несмотря на то, что он сильно моложе меня, он существенно лучше разбирается в комиксовой культуре. Да.
Ну, может быть, вот. Наоборот, благодаря тому, что он существенно моложе, он в этом разбирается.
Ну, конечно, самое смешное в этом интервью – это как раз вот эта попытка преодолеть вот эту 20 с чем-то летнюю разницу в издании, да, когда интервьюер очень, ну, как бы неловко извиняясь, говорит, вы знаете, не могли бы вы вот сейчас вот просто повторить то, что вы наверняка рассказывали уже 250 тысяч раз. И Шпигельман тоже с иронией к этому относится, говорит, да, ну, если мы хотим снова сесть за парту в первый класс и прочесть первую букву алфавита, пожалуйста, я готов произнести. И действительно, очень как-то вежливо рассказывает всю историю вот своих подходов к «Маусу», как и из чего это выросло, и свою жизнь там в Сан-Франциско в самые такие психоделические годы, и вот этот андеграундный журнал «Роу», и как
который
он увидел...
Который вместе с женой, да, они издавали?
Да. Вот, и как ему показали мультфильм с Микки Маусом, и он понял, что вообще-то можно рисовать людей в качестве зверей, да, и как он пытался сделать этот комикс про какие-то расовые отношения белых и чернокожих. Потом понял, что ну, просто про борьбу чернокожих за свои права он не знает вообще ничего. Он не может как раз влезть вот в шкуру черного американца. Но зато он все знает про свою семью, про свою персональную историю. И как бы и вот именно это и надо делать. Несмотря на то, что эта история, наверное, действительно повторялась уже 250 тысяч раз, как бы менее захватывающей она не становится от этого.
Превосходно. Я уже спасибо. Мне очень нравится вообще, как устроен ум Шпигельмана, и как художника, и как автора текста, как действительно из переговоров почти бытовых с отцом вырастает история трагедии. И надо сказать, что Шпигельман, кажется, что он никогда не выключает критику, когда, например, он говорит о Мале, второй жене отца, это отражено в комиксе. Ну, послушай, я, кажется, рисую какую-то карикатуру, почти российскую карикатуру на еврея. Но я всего лишь стараюсь быть правдивым. Но понятно, что жанр комикса, он и подразумевает иронию. Понятно, что он любит отца и очень сильно к нему привязан. И, тем не менее, отец, конечно же, зануда и брюзга, и страшно, страшно раздражает. Но нужно очень любить человека, чтобы так записывать за ним и как бы воспроизводить весь его неприятный характер. Я у Василия хочу спросить. Я не очень хорошо знаю историю комикса, но мне кажется, что это все-таки довольно глубокий ход. Вот я имею в виду вот эту работу с текстом для комикса вообще.
Ну, конечно, конечно, и когда в 86-м году «Маус» начал выходить, это была сенсация американского масштаба. Никогда еще комикс не говорил о такой проблеме и таким языком. То, что сейчас, вот спустя 20 лет, да, Грише приходилось преодолевать какие-то такие ситуации, что уже все известно, уже все это было, да, уже был, не знаю, список Шиндлера, уже все было, давайте как бы теперь вернемся назад. Тогда еще ничего не было. Тогда еще то, о чем пишет Шпигельман, сам и не раз, что когда комикс начал выходить, он был первым, кто вдруг так затронул эту тему. И да, тогда в 80-е не было особенно таких текстов, которые не было в такой массовой культуре, скажем так.
Тогда только начинался, но был очень важный фильм «Шоа» Клода Ланцмана, но он только выходил на экран, и еще люди не знали, как с этим работать. Ланцман, кстати, предъявляет довольно похожую оптику. Это оптика рассказа. Рассказ, свидетельство. И мне даже было удивительно вот сравнивать эти две работы. Прошу прощения, Вася, продолжайте.
Нет, все правильно. Он сам потом, когда будет писать в книге «Мета Маус», где он разбирает уже, когда ему отвечает эти бесконечные вопросы, да, он написал об этом целую книгу. Такое интервью с ним, отчасти его текстов, да. И он говорит, что когда мы начинали, не было ни Ланцмана, не было почти ничего про Холокост. А постепенно, да, оно появлялось и вместе с Маус тоже. Но для него Маус это в первую очередь комикс, и он говорит, что да, что очень важно, что вместе с моим комиксом сами по себе, ну, люди впервые обратили внимание на то, какие проблемы, какие темы может поднимать комикс, жанр, о котором они так не думали. Один из первых, кто начал раздвигать вот это вот привычное пространство, в котором жил комикс. На самом деле, до еще как бы Шпигельман же вышел из довольно глубокой культуры андерграундного комикса, то, что американцы называют комикс с X в конце. И в ней уже было много всего, да, и, собственно, он же публиковал первую версию Мауса, трехстраничную. Она уже такой гораздо более грубый, гораздо более жесткий набросок о жизни вот мышей и котов в Аушвице. Да, то есть оно уже было. Но именно выход Мауса, да, он стал гораздо таким для массовой культуры, стал явлением, раздвигающим границы привычного. Как бы.
А можно я спрошу? Мы говорим о какой-то традиции отражения Холокоста в массовой культуре, в которой место Мауса понятно и значение трудно преувеличить. А к какой традиции внутри комиксовой культуры это принадлежит? Вот графический язык сам по себе же явно не сам его придумал, явно это ну как бы отсылка к чему-то или продолжение чего-то. То, как это нарисовано, это откуда?
То, как это нарисовано, это все-таки конкретный стиль Шпигельмана, да? У андерграундного комикса нету конкретного языка. Он скорее существует. Андерграундный комикс это то, чем, скажем, он не является. В том смысле, что это не мейнстрим, который как раз живет по очень понятным и жилам, особенно в эпоху Мауса, да, до того, как он начал выходить, в 80-е, конец 70-х годов, мейнстримовый комикс, то, о чем мы сейчас говорим, когда, скорее всего, подразумеваем слово комикс, да, это будет супергероик или что-то такое, оно говорило
и
очень понятно,
рисунок,
ярким, да,
что...
ярким, не такой простой, на самом деле, про него тоже надо понимать, он не так прост, как кажется, но, тем не менее, он обязательно яркий, это такая немножко фабричная, в том смысле, что ты понимаешь, да, артель, который это делает, художник, потом человек, который это обводит, да, в итоге получается рисунок понятной типологии, открыв разные комиксы издательские, мейнстримовые, ты примерно понимаешь язык, которым это написано. Андерграундный комикс, альтернативный комикс – это любой другой комикс. Дальше уже может, внутри него может быть совершенно разный язык. Это может быть Харви Пекер со своими такими гипертрофированными людьми, это может быть Шпигельман, который, наоборот, такой очень утонченный, рваный, да, немножко утонченный, с какими-то такими тонкими линиями, хотя сам Шпигельман все время очень стеснительно говорит, что, ну, я... Может быть, не лучший художник, у него проблемы со зрением, которые ему мешают немножко рисовать. Но, соответственно, это может быть все, что угодно, да? Они могут быть... Андерграундные комиксы абсолютно разные. И в рамках этого, да, Шпигельман один из вариантов. Это не в какой-то конкретной традиции, которую он апеллирует. Это его стиль, и вопрос в том, что, да, она лежит просто вне, лежала тогда, в первую очередь, вне границ привычных. Тогда, в 80-е годы, раз уж мы небольшой экскурс, вместе с Маусом и в мейнстрим, в мейнстримовых комиксах тоже так же начинали происходить какие-то изменения, да, когда люди начинали внутри этого жанра экспериментировать. И тогда же, когда выходил Маус, в мейнстримовых комиксах пришел Фрэнк Миллер, который туда принес совершенно красный, другой, да, стиль.
Красный.
Такой очень под впечатлением от японской манги, японского комикса. И люди увидели, как можно и в мейнстримовых комиксах вдруг по-другому рисовать.
Напомним нашим слушателям и зрителям, что «Город грехов», собственно, фильм, наверное, самый известный в России по комиксу Фрэнка Миллера сделан. Да.
И он сейчас принимал участие. Да, да, и сейчас этот комикс выходит на русском. У меня есть вопросы некоторые к этому изданию, но, то есть, это там классический пример того, как люди не до конца, издательство не до конца понимает саму идею языка комикса. Они думают, ну, текст в баллоне тоже влияет на то, как ты это читаешь. Там он явно...
Соотношение?
Не только соотношение, сам в себе шрифт. Там шрифт даже не специально, мне кажется, разработан. Для этого это просто взятый из какой-то библиотеки шрифтов. И сразу немножко такая экспрессия, которая есть безусловно, есть у Миллера, да, который весь про экспрессию, она теряется. Ты читаешь этот текст, а он то, что как бы...
Вась, я предлагаю сейчас не критиковать.
Я не критикую,
товарищи,
я просто объясняю.
Давайте расскажем, что такое баллон, потому что нас, возможно, люди, которые нас слушают, они просто не понимают.
Ну, наверное, я думаю, баллон — это то, пузырь. Где пузырь, да, текстовый пузырь, где... Текстовый пузырь, камон.
Спасибо. Спасибо.
Я просто объясняю, пытаюсь объяснить, что, что язык комикса — это особая вещь, которая тоже, в которой нет случайных деталей, в которой не, что здесь ничего не случайно. У как бы авторов, которые этим языком владеют, у них нет ничего случайного.
Спасибо, Василий Шевченко. А я продолжаю думать, вот, видимо, как литератор, а не художник, я продолжаю думать о том, как мне нравится текст Шпигельмана, особенно мне нравятся его самокритические отступления. Например, один из моих любимых эпизодов — это его встреча с психоаналитиком, которому он жалуется уже после того, как вышла первая книга, и она имела успех, и вот Шпигельман оказывается в ситуации творческого кризиса, и выясняется потихоньку, что его психоаналитик сам прошел вообще-то Освенцим и заботится о бездомных кошках и собаках. Не слишком ли много метафор добавляет Шпигельман в уголке этой картинки?
Потому что у него, у Павла, на столе стоит фотография кота, и он показывает стрелкой на фотографию кота и говорит, что слишком не переборли с метафорами. Потому что...
А коты, как мы знаем по книге, это фашисты.
Да, это сидит. Павло тоже изображает мышь, и это сидит мышь в кресле, и рядом с ней фотография кота на столе.
То есть, да, это, в общем, довольно сложные смысловые игры. Еще, конечно же, я обожаю Франсуаз, жену Арты Шпигельмана, как он о ней рассказывает, и она такой его альтер-эго, она все время задает ему вопрос, не хуже второго психоаналитика, как-то шутит с ним, помогает, когда Владык, то есть папаша Шпигельмана, как бы совсем уже переходит всякие границы, пытается их эксплуатировать. И любопытно то, что она француженка, то есть вроде бы он должен был изобразить ее в виде лягушки, как он изображал приятеля Владыка в лагере. Но выясняется, что он изображает ее в виде мыши, потому что, а, она сама хочет, чтобы он изобразил ее в виде мыши, и, б, она приняла иудаизм для того, чтобы ради Владыка, как это выясняется. В общем, Франсуаза такой мой любимый персонаж в этой истории. Давайте начнем уже разговор о том, с чего начинала Варвара, об историческом контексте. А все-таки нам сейчас легко говорить о том, что это такая классика жанра, да, но большое сопротивление было на самом деле выходу этой книги. То есть, с одной стороны, то есть я думаю, что в Америке нет, конечно же, благодаря и культуре комикса, и благодаря тому, что американцы вышли победителями во Второй мировой войне, и вот всем этим благоприятным, так сказать, ситуациям, и тому, что готова была, страна была к разговору о Холокосте в это время определенным образом готова, в том числе и благодаря серьезному освободительному движению, которое уже в Америке в то время произошло. Однако в Германии напряжение было, несмотря на то, что тоже исторически эта травма войны была проработана, и уже к тому времени, когда в Германии Австрия книга выходила, была и литература, и кино по поводу Холокоста, в том числе, кстати говоря, и даже уже в иронической форме существовали, то есть в форме поп-литературы уже в Германии и Австрии существовали фильмы. В частности, фильм «Холокост», сделанный англичанами, был на ура, как ни странно, принят и в Австрии, и Германии, а там, в общем-то, такая выдуманная история еврейской семьи с 30-х по конец 40-х годов. Это было нечто, вот, как говорят очевидцы, это как мыльная опера вообще смотрелась с людьми. Но вот, например, использование свастики. Может быть, кто об этом может рассказать лучше меня? Вася, наверное, тоже. Были же скандалы в Германии.
Самое смешное, что самый, как бы, сложный, больше, гораздо больше сложностей, чем в Германии, создание Маус были в Израиле.
И в Израиле, вот я про это мало знаю, расскажите.
В Израиле второй том, он, по-моему, в итоге вышел, но из-за свастики на втором томе они очень долго не могли его выпустить, и израильские издательства отказывались это делать, отчасти из-за свастики, отчасти из-за несерьезного отношения к Холокосту. Гораздо большие проблемы были в Израиле, а не в Германии. То есть самые серьезные с протестами были в Польше. И была знаменитая история, когда издатель польский Мауса, когда под его окнами был пикет против издания, он выглядывал из окна в мышиной маске. Конечно. Мышиной. Надеюсь, я не перепутал. В маске какого животного? Он был довольно провокативный персонаж. А в Израиле очень долго его просто именно второй том отказывались издавать. По-моему, в итоге издали.
Издали, да.
Не рискнув.
Вот второй том как раз касается 44-го года, непосредственно Аушвица, и имеет ироническое название, и тут начались мои неприятности. То есть, как бы, все, что было до того, это было прямо окей. А вот только в Аушвице неприятно.
Как бы, да. Знать, что это название подглавы,
да.
Его неприятности, это он уже пережив Аушвиц, идет в маршу смерти на Дахау. То есть вот это уже неприятности, а до этого...
Так, да.
Вот, так самое, не помню уже, кто из моих друзей рассказывал, что он выезжал из Израиля с Маусом в рюкзаке, и доблестные представители таможни нашли эту книжку и 2 часа допрашивали его по поводу того, что это за книга, почему она со свастикой, что, где вы ее купили.
Вот сейчас?
Да, вот сейчас, в прошлом году. Что-то такое. То есть для них это до сих пор, видите, сложный вопрос.
Ну, возможно, свастика, но о Маусе они просто могут мало знать.
Они могут вполне не знать, да. Для них они гораздо больше реагируют на свастику, чем на то, что...
На каком языке была книга?
На английском.
Спасибо, Вася. Варвара.
Я просто хотела сказать, что на самом деле здесь тоже первый вопрос, который возникает, например, у людей, которые так или иначе имеют отношение к книге, например, внутри издательства. Например, служба реализации. Ну, вот корпус является частью большого-большого издательства. У нас как бы общие службы. Они имеют право не знать про каждую конкретную книжку, ничего. Как только вот сейчас они видят обложку со свастикой, начинается легкая паника. И она сейчас начнется у магазинов. Она, то есть мы заранее обратились к нашим собственным юристам, чтобы они подготовили какую-то вот... записку по этому поводу, потому что совершенно точно, просто даже никто не посмотрит, что внутри этой свастики изображен кот
Гитлер,
похожий на Гитлера, да. На Адольфа, да, но уже начинается вот этот вот на всякий случай, да.
Потому что... В Германии же было несколько случаев, когда в некоторых городах запрещали афиши, судебные дела даже разворачивали, но потом все это как-то разрешалось. Юр, пожалуйста.
Я боюсь ошибиться, но подозреваю, что, ну, по крайней мере, какого-то возмущения со стороны депутатов Государственной Думы или там православных активистов в 2013 году вот именно свастика на обложке, она, наверное, не вызовет.
Не вызовет. Я тоже это...
У меня есть такое подозрение. Вот. Вот если бы здесь были бы изображены русские солдаты в виде каких-то зверей, вот тут тогда бы началось. Но вот... конкретная ситуация, печальная ситуация 2013 года такова, что, опять же, тфу-тфу-тфу, подозреваю, что этой книжке сейчас ничего не угрожает.
Юрий Сапрыкин, вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Маус», знаменитый комикс или знаменитый графический роман о Холокосте, выходит по-русски впервые, представлен на ярмарке «Нонфикшн». И к Варваре Горностаевой у меня вопрос. Варь, вы ждете скандалы или вы считаете, что книга пройдет незамеченной? Вот, понимаете, здесь неизбежные ножницы, какой-то скандальный оттенок в «Маусе» все-таки есть. Или если, ну, собственно говоря, вот какой судьбы мы для «Мауса» ждем? Я, честно говоря, нахожусь в... странных чувств. С одной стороны, я бы очень хотела, чтобы эту книгу, да, увидела как можно больше людей. Но с другой стороны, я боюсь реакции, да, на свастику. Ну, вот я не знаю, каких-нибудь активистов, возможно, Юра, вы правы, и просто никто ничего не заметит, потому что у нас и слово «Холокост» стараются не замечать. Просто историческое образование таково, что люди почему-то в России думают, что слово «Холокост» не про них, что «Холокоста» у нас не было. Ну, я не знаю, что «Холокост» это действительно вот про список Шиндлера, и что где-то это все там в Европе было.
Это то, что бывает с другими.
Это то, что бывает с другими, да, совершенно верно. Варвара.
Нет, уж Юра совершенно прав. Да, ну, в этом смысле книге как раз ничего не грозит. И скандала не будет. Я, надо сказать, что мы, когда за нее взялись и как-то вот занимались ею, у нас... предчувствия были довольно тоскливые. В том смысле, что нам казалось, что этого опять никто не заметит. Но когда уже, так сказать, перевод был сделан, отредактирован, все было сверстано, и мы отправили книгу в типографию и начали про нее сообщать миру, мы вдруг получили в ответ невероятный интерес. Вот просто все. Не только журнал «Афиша», который, пожалуй, был действительно самым заинтересованным лицом. Нет, все нам каждый день звонят, нам каждый день пишут письма и спрашивают, когда же вы уже. А у нас еще книжка задержалась, потому что типография... Там, на самом деле, Шпигельман же чрезвычайно... Он просит соблюдать абсолютно все в этом издании, поэтому вот оно сделано так, как оно выходило в Америке. И это довольно сложно полиграфически, потому что здесь, в общем, не так все... элементарно. И книжка задержалась, потому что типография с этим долго справлялась. Здесь не каждый день выходят такие книги с такой технологией. И народ совершенно просто оборвал телефон. И мы поняли, что на самом деле, слава тебе, Господи, мы ошибаемся, что все-таки книга такого рода способна как-то немного перевернуть эту ситуацию, какого-то забвения и не желая ничего знать. И я думаю, что, слава богу, мы ошибались. Ну, то есть мне так хочется думать. Вот мы с Васей обсуждали это перед эфиром, потому что Вася даже заключил пари.
Да. О, расскажите подробнее.
Пари,
Василий.
Естественно, самое банальное, что мы с Женей Кононенко, которая, вы знаете, корпус занимается всем на свете, мне кажется.
Он называется, в частности, пиаром.
Пиаром, да. Мы поспорили на тему того, что вот эти 2000 экземпляров первого тиража должны до Нового года обязательно разойтись, потому что я уверен, что это произойдет. Потому что если еще 3-2 недели назад я готов был сказать, что ни один комикс не получал в России такого освещения перед выходом, как «Маус», то сейчас, наверное, в последние там полгода мало какая книжка получала даже такое освещение, да, как «Маус». Потому что в любом, почти в крупных изданиях было что-то посвященное «Маусу». Это очень здорово. Но я хотел немножко вернуться к прошлому вопросу по поводу скандалов. Да. Мне очень нравится скандал, маленький скандальчик, которого я жду, потому что из-за русского названия у нас здесь возникает совершенно ненужная, да, случайная, да, игра. Потому что я, когда искал, по своим профессиональным интересам, искал, сколько стоит маус в интернет-магазинах, если есть где-то предзаказ. Так вот, если ты вбиваешь маус, гораздо больше ты получаешь рюкзаков с Микки Маусом, тетрадок с Микки Маусом, но не комикс Маус. И поэтому, когда ты получаешь этот, верно будет и обратно. Те, кто, не дай бог, ведет Маус в поисках Микки Мауса, обязательно получит обложку со свастикой перед собой.
Это такой почти маркетинг.
Да,
невольный маркетинг. С какого возраста можно подросткам давать читать эту книгу? И вообще, я как человек, сознательно приложивший руку к пропаганде этого произведения, я спрашивала у многих своих европейских друзей, как у них с этим стоят дела, и многие мне говорили, что у них это просто, если не обязательный элемент школьной программы, то факультативный. Вот, Юр, своим детям с какого возраста вы бы дали это читать?
Я прежде всего считаю, что от детей не надо это прятать. Вот.
В доме пускай будет эта книга.
Как бы сами найдут. Вот. И я совершенно не хочу здесь, как человек, выросший, листая там с грудного возраста какие-нибудь там альбомы Херлфа Битстерпа или Жака Эйфеля, или какие аналоги были в советское время, иногда ничего не понимая абсолютно, я считаю, что эта книга может попасть в руки в любом возрасте, и все равно она какой-то своей частью в душе останется. Может быть, не будет до конца понята, но в любом возрасте она зачем-то нужна. Хотелось бы, чтобы, если даже дети будут ее вертеть в руках совсем-совсем как бы в каком-то бессознательном состоянии, чтобы вот потом им захотелось ее перечитать. Вот этого хотелось бы.
Юр Цаприкин, спасибо. Варвара, вы рассчитываете на какой-то образовательный эффект?
Как любая книга выходящая. Чего мы ждем от литературы? Не знаю, не образовательный, а скорее какое-то очередное человеческое переживание должно как-то появиться дополнительно среди тех, кто взял эту книжку в руки.
Хорошо. Сыновья видели книжку?
Какие? У меня их очень много.
Вот все.
Какие-то про нее просто знают в силу, потому что они батины ровесники.
Да.
Вот младший сегодня утром за завтраком увидел эту книжку, и я у него как-то так... Опять вот то, о чем Вася говорил. Какая-то яркая картинка, хотя она черно-белая, должна остаться в памяти. Я хочу, чтобы он вспомнил когда-нибудь, что ему нужно эту книжку еще раз подержать в руках. И я точно так же считаю, что совершенно ничего не надо прятать, не надо ни складывать никакую полку, спросит, рассказать, показать, а может быть, почитать вместе. Не обязательно все подряд, но это только благо. Они все равно об этом знают, они все равно должны об этом знать. И просто каждый родитель, зная своего ребенка, примерно понимает, когда с ним можно разговаривать об этих вещах, когда стоит, когда стоит начать, когда уже можно про эти вещи разговаривать, когда это не очень травматично. Потому что, например, некоторое время назад мы пытались читать вслух, я прошу прощения, «Капитанскую дочку». Да. Пришлось прерваться, очень страшно, потому что, прям страшно. Он говорит, давай не будем. Только на это надо рать. Только это надо иметь в виду, да? Только этот момент неготовности какой-то иронимости детской.
Спасибо, Варвара. Давайте еще раз вернемся к любимым эпизодам, так сказать, из графического романа Арта Шпигельмана «Маус». Мне все-таки хочется, чтобы мы рассказали нашим слушателям как можно больше каких-то увлекательных подробностей про эту книгу, про любимого героя или про какой-нибудь там момент. Я вот сразу скажу, что я очарована образом Вадика Жигала. Вот когда он, первая глава, когда он говорит о себе, прямо гордясь собой, что я был похож на Рудольфа Валентина, и меня называли шейхом. И понятно, что он был такой популярный молодой человек у девушек. И интересно, что он начинает рассказ о матери Артура Шпигельмана, вовсе не с матери, а с Люси, предыдущей там его девушки, с которой у него был роман. И вот все эти особенности этого романа меня особенно трогают. И даже вот какой-то прагматизм Вадика, что ему нравится, что Владика, что ему нравится, что она богата, она из богатой семьи, и она умна. И он опасается того, что она слишком нервна, поскольку он обнаруживает таблетки у нее, и очень волнуется, что же это за таблетки. Но его друг аптекарь объяснил ему, что эти таблетки не вредные, и что она просто слишком худенькая, и поэтому она принимает эти таблетки.
Он не просто обнаружил, он специально полез ее аптечку проверять, и выписывал, он выписывает все названия. И потом уже сверяет их с другом фармацевтом.
Потрясающе, как в этом человеке мелочность могла сочетаться с такой одновременно широтой души, с каким-то обаянием, видимо, из-за которого он и выживает во всей этой трагической истории, умея находить общий язык и с мышами, и со свиньями, и даже с кошками, порой которым он то чинит башмаки, то оказывает еще какие-то мелкие услуги. И еще, конечно, меня потрясает то, как он нашел Аню в концлагере, как благодаря, опять же, какой-то своей, видимо, человеческой природе он находит венгерку, которая надсмотрится между мужским и женским лагерем, а Аня находится в Биркенау, а он, собственно, вот непосредственно в Аушвице. И как им удается встретиться? Это невероятно. Я не могла себе представить, что в лагере такое было возможно благодаря посредничеству людей, которые пренебрегали ну, вот своими жесткими обязанностями. Благодаря вот этой венгерской девушке, любовнице эсэсовского офицера, которая говорит, что ради такой любви я готова передавать ваши письма, я готова вам... как-то помогать. Ну, Вась, ваш любимый персонаж или любимый эпизод?
Ну, если уж таких эпизодов, опять же, которые запомнились, да. Там очень часто все комическое скорее остается вот в пространстве, где Арт общается с Владыком. Это сцена, когда Владык выкидывает его куртку,
пальто.
Выкидывает его пальто.
Пришел
в модном
гости,
пальто. В модном пальто, и он приходит в модном пальто, а когда он, собственно, вот в начале главы, а в конце главы он уходит и ищет свое пальто. И, собственно, не находит его, бежит выяснять сначала у жены, а потом, собственно, выходит довольный собой Владык и говорит ему, что я выкинул его. И все, его уже мусорщики забрали. Но я тебе отличную куртку из кожзама нашел, эту там ветровку. Да. И вот прям я ее брал себе за там полцены где-то. Он же все время такой комбинатор, как он предварительно говорит о другом персонаже, да, и вот такие вот детали. Но при этом, на самом деле, еще очень мне запомнился, когда вдруг неожиданно посреди главы о Сродульском гетто, мне кажется, тоже гетто в Сродуле, да, когда они сидят, и вдруг кто-то готовит пирог. И они бегут за этим пирогом, все какие-то деньги свои платят, выдают их. И выясняется, что... Потому что этот пирог приготовила жена одного из как бы местных шишек. Но выясняется, что этот пирог был вместо муки приготовлен из зубного порошка или что-то.
Стирального порошка. Да, очень важный момент, как там все вот трагедия и комедия сочетается, что всю муку и яйца они забирали из домов мышей, которых отправили в Аушвиц. То есть ходили и подметали по сусекам все, что было. Потом оказалось, что замели стиральный порошок.
Да, и поэтому все гетто, все, потом, все кто мог купить себе кусок этого пирога, все травились и страдали. Дали и громко болели. Но такие вот детали, они очень как-то из повествования, ты их тут же не можешь не обратить на них внимания.
Вот эта глава про гетто, она действительно крутейшая. Я тут согласен с Васей и с Захаром. То, что это вот такая кульминация, когда ты уже понимаешь, что вот к чему все идет, что все это неизбежно, и все вокруг гибнут, и вот маленький ребенок, там, которого отправили в какую-то другую...
Да, старший брат Арта, которому, собственно, посвящается одна из глав.
Рышу, которого отправили в какую-то другую деревню,
спасаться,
где он в безопасности.
Да, спасаться в другую там. Еврейскую общину, но оказалось, что все трагически закончилось.
И он погибает. Mm-hmm. и все, полный кошмар. И при этом там на каждой странице вот есть какая-то такая деталь, от которой прям сердце замирает буквально. Как он, Владок говорит, допустим, Арте, что ну, мы прятались в бункере. Ты знаешь, что такое бункер? Он говорит, ну, как бы, ну, в общих чертах знаю. Не-не, подожди, сейчас давайте подробно нарисуем.
Да,
это каждому может пригодиться. И он рисует прям схему. Или когда, потрясающий момент, когда он находит какого-то вот полицая, который обещает их вывести из гетто, говорит, что, ну, как бы, это будет стоить дорого, я вас вывезу, но вот я не вывезу родителей Ани, да. И он идет к родителям Ани, Владок, и говорит, что, зная уже, что их не спасти, и говорит, давайте свои золотые часы, свои бриллианты, нас всех спасут. И потом, значит, он описывает, как они уезжают, родители остаются, и говорит, как же он кричал, как кричал. Ну, так как бы без истерики, безоценочно, никак это не рефлексируя, но при этом, ну, совершенно потрясающая глава. И как вот уже после того, как они узнают про смерть мальчика Рышу, и всех вокруг убивают, и они прячутся на этой отбывной фабрике, он приходит к Ане и говорит, ну, как бы, но мы все равно, понимаешь, мы, как бы, мы вот должны жить вот до последнего.
Она
да, ты
хочет,
мне
да.
нужна, да. Вот что бы ни случилось, мы должны просто вот как бы жить еще и один день.
Да, вот. Это еще потрясающая глава. История любви, конечно, да. Спасибо, Юр. Ну, Варь, ваша версия.
Ну, действительно, какие-то самые, ну, Юрин рассказ, собственно. С этой частью все понятно. У меня действительно любимый персонаж почему-то оказался этот несчастный Владок. Его как-то очень жалко. И вот эта история... То есть, когда он каждый раз, когда приходит к папе за очередной порцией... Когда Арт приходит к Владоку за очередной порцией рассказов, и неминуемо, значит, там присутствует эта вторая жена, мало несчастная, с которой Владок все время сражается. Он ужасный скупердяй. Причем это такой скупердяй, вот такой узнаваемый, очень национальная черта, но при этом вот мы, у нас у всех в семье, когда так или иначе было. У кого отец, у кого муж и так далее. Это все очень вот... Все любят про это друг другу рассказывать истории из детства и так далее. Да, вот это совершенно поразительно. Ты просто, я просто в каком-то... Вот эта история с пальто, действительно, вот Вася просто у меня достал ее изо рта, потому что это моя любимая история. Это такой гнев и возмущение, я помню, вот и в детстве, когда это... Ну, это же вот... У тебя это... В общем, все его попытки вот как-то немножко дистанцироваться от главного повествования, они все вызывают восторг. И все хочется пересказывать такие.
Спасибо, Варвара Горностаева. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода», «Свобода в клубах», знаменитый графический роман, комикс под названием «Маус», комикс о Холокосте, где евреи нарисованы в виде мышей, фашисты в виде кошек, поляки в виде свиней, и все это вызвало массу споров в свое время и почти скандалов. Выходит сейчас по-русски. Мы говорили о комиксе «Маус» с главным редактором издательства «Корпус», который эту книгу пускает, Варварой Горностаевой, с переводчиком текста Василием Шевченко, совладельцем магазина комиксов «Чук и Гек», и с Юрием Сапрыкиным, главным редактором издания «Афиша «Воздух». Вела программа Елена Фанайлова.
Философия для детей. Какие вопросы волнуют школьников и где они находят ответы? Как использовать экзистенциальный кризис подросткового возраста и миновать когнитивный диссонанс познания? Своим опытом в классном часе «Свободы» делятся преподаватели школы «Осмысленный мир», студенты факультета философии Высшей школы экономики. Ведет программу Тамара Лиленкова. Радиоэфир в воскресенье 24 ноября в 5 часов вечера.
Что с
значит для вас свободная Россия?
В первую очередь, это честные независимые выборы. Возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.